Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Умер Юрий Левада. В Багдаде похищены и убиты не менее 60 человек. Нэнси Пелоси утверждена на пост спикера Палаты представителей Конгресса США. В Москве скончался известный российский социолог Юрий Левада. Ему было 76 лет. По словам коллег, Леваде стало плохо сердцу на рабочем месте. Врачам скорой помощи спасти его не удалось. Говорит независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков.
Юрий Александрович Левада, безусловно, играл огромную роль в российской политике, потому что он показывал политикам общество таким, какое оно есть. Это всегда была очень точная, честная, беспристрастная оценка. Это был выдающийся гражданин нашей страны, выдающийся демократ. Светлая память Юрия Александровича Леваде – это невосполнимая потеря.
Сказал Владимир Рыжков. Последние несколько лет Юрий Левада возглавлял аналитическую службу Всероссийского центра изучения общественного мнения, известную как «Левада-центр». В Дагестане и Краснодарском крае сегодня прошли памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. На месте трагедии был организован траурный митинг. Во многих храмах прошли поминальные службы. 16 ноября 1996 года в результате взрыва дома, где жили пограничники, погибли 69 человек. Следствие до сих пор не завершено. В 2002 году Верховный суд Дагестана оправдал трех подозреваемых за недоказанностью обвинения. Сегодня Международный день толерантности. В России во многих городах прошли мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. В Санкт-Петербурге стартует акция по очистке стен зданий от надписей, разжигающих религиозную и национальную рознь. Правозащитники отмечают, что россиянам не хватает терпимости. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева возлагает вину за это на определенных политиков и журналистов. По данным Центра «Сова», в этом году в России из национальной ненависти были совершены 39 убийств. Около 350 человек получили ранения. Министр обороны России Сергей Иванов считает целесообразным участие родителей солдат срочной службы в работе военных призывных комиссий.
Мы максимально открываем двери воинских частей и военных организаций для солдатских родителей. Если интересующие вопросы не касаются секретности, мобилизационной готовности или боевой подготовки, пожалуйста, проверяйте, инспектируйте, предлагайте, помогайте.
По мнению Иванова, это позволит обеспечить гражданский контроль за ходом призыва и сделать его максимально прозрачным.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде похищены пассажиры нескольких микроавтобусов. Германское информационное агентство ДПАС со ссылкой на иракское телевидение сообщает, что не менее 60 заложников были убиты. Официального подтверждения этой информации пока нет. Одновременно поступили сообщения, что некоторые из заложников, захваченных в Министерстве образования Ирака во вторник, найдены убитыми. Многих других пытали. Экстремисты захватили, по некоторым данным, до 150 человек. Сегодня же в Багдаде смертник взорвал бомбу в пекарне булочной. Погибли не менее 7 человек. Финляндия, нынешний председатель Евросоюза, попытается убедить Польшу снять вето на начало переговоров о заключении нового соглашения между ЕС и Россией. С этой целью в пятницу в Варшаву отправляется премьер-министр Финляндии Мати Ванханен. Польша требует от России подписать энергетическую хартию и снять ограничения на импорт ряда польских сельскохозяйственных продуктов. Россия и Пакистан договорились о расширении сотрудничества в области торговли, обороны, железнодорожного транспорта и энергетики. Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров в Исламабаде министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Хуршида Касури.
Мы рассматриваем Россию как важный фактор экономического роста, мира и стабильности в регионе. В этой связи мы удовлетворены постоянным ростом наших многосторонних связей,
сказал глава МИД Пакистана. Французские таможенники обыскали судно из Северной Кореи в рамках санкций, введенных в отношении КНДР после проведенного ей в октябре ядерного испытания. Северокорейское торговое судно было тщательно досмотрено на принадлежащем Франции острове Майот в Индийском океане. По сообщению сотрудников таможни, никаких запрещенных грузов обнаружено не было. Нэнси Пелоси официально утверждена спикером Палаты представителей Конгресса США. Пелоси, представитель Демократической партии, стала первой женщиной, занявшей столь высокий политический пост. Она вступит в должность в январе. На недавних промежуточных выборах демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США. На российско-эстонской границе в Псковской области прошла акция протеста против намерений эстонского правительства демонтировать памятник советским солдатам, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
Акцию провели активисты регионального молодежного движения «Первый рубеж». Около 100 молодых людей под российскими флагами и с баннером «Мы наследники Великой Победы» кричали лозунги, направленные против инициативы эстонских властей демонтировать памятники советского периода. Также участники акции показали инсценировку, в которой эстонцы с лицами, раскрашенными в цвета эстонского флага, нападали на импровизированный памятник советскому воину, на защиту которого встали перворубежцы, после чего они ремнями выпороли эстонцев за попытку разрушить памятник. Митинг закончился исполнением песни «Священная война». Акция прошла в видимости эстонского таможенного пропускного пункта Койдула. За ней наблюдали пограничники и таможенники эстонской стороны. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В Баку полиция разогнала несанкционированный пикет оппозиции, задержано 30 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Активисты партии Народного фронта Азербайджана требовали прекратить давление на независимые средства массовой информации. Несколько журналистов и правозащитников продолжают бессрочную голодовку, начатую 9 ноября, в знак протеста против выселения редакции оппозиционной газеты «Азадлык» из здания в центре Баку. Широкополосный интернет также необходим для экономического роста, как вода и электричество. К такому выводу пришли авторы ежегодного экономического доклада ООН. В развитых странах мира за последние 6 месяцев прошлого года подключение к скоростному интернету выросло на 15%, в то время как в ряде развивающихся стран эта услуга доступна лишь 1% населения, отмечается в докладе ООН. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода. Далее в нашем эфире программа «Время и мир».
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Леонид Брежнев. Секреты посмертной популярности. Трудный путь в Европейский Союз. Опыт Румынии. Будущее атомной энергетики. Насколько близки позиции США, Европы и России. И музыкальная династия Ньюманов. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Года назад, 15 ноября 1982-го, был похоронен Леонид Ильич Брежнев. Под траурную музыку Шопена страна рассталась с целой эпохой своей жизни, которую олицетворял для мира этот долгожитель на посту генерального секретаря ЦК КПСС. Социологические исследования последних лет показывают, что в российском обществе наблюдается тенденция к увеличению ностальгии по этой канувшей в прошлое брежневской эпохе. О причинах этого в материале моего коллеги Владимира Тольца.
Жизнь Леонида Ильича Брежнева, а в декабре исполняется 100 лет со дня его рождения, и, в частности, долгие 18 лет, в течение которых он находился на вершине советской власти, уже удостоена своего описания в десятках книг и кинофильмов, в том числе художественных и интересных. Куда меньше освещена его посмертная судьба. История колебаний отношения к нему в обществе в последние почти четверть века. А между тем, эти колебания являются зеркалом не только прошлого, но и нашей современности. Уже за несколько лет до своей кончины Леонид Ильич, постоянно сам собою награждаемый и чествуемый, сделался при этом героем повсеместно рассказываемых анекдотов. Причем не хитрым и находчивым, вроде Василия Ивановича, пращуром которого являлся сказочный Иванушка-дурачок, и не глубокомысленным дураком Штирлицем, а всеобщим маразмирующим посмешищем. Через 3-4 года после похорон заговорили о брежневском застое, а надсмехательство над Брежневым стало нормой не только кулуарных анекдотов. Еще через пару лет его стали забывать. По данным проведенного в 1989 году в ЦИОМом всесоюзного опроса, среди выдающихся деятелей деятелей страны с большим отрывом от остальных лидировало имя Ленина. Затем шел Петр I, Горбачев, Сталин и Суворов. Четырежды героя Советского Союза и не вспомнили. Вспомнили Леонида Ильича в 97-м, когда на основании еще одного опроса Фонд «Общественное мнение» составил список самых выдающихся деятелей в истории России. Брежнев занял в нем промежуточное 5-е место. Впереди оказались Петр, Сталин, Ленин и раскрученная книжной и кинопопсой Екатерина Великая. Но важнее может быть то, что Брежнев в этом списке обставил и Хрущева, и Горбачева, и Андропова. А 3 года назад ситуация изменилась еще круче. Когда в 2003-м РАМИР провел всероссийский опрос о том, кого россияне считают самыми выдающимися после 1917 года лидерами страны, 39% опрошенных назвали имя действовавшего по первому сроку президента Путина ВВ. А вот второе место в рейтинге симпатии, это 10% всенародной любви, досталось Брежневу, обогнавшему и Ленина с 9% и Сталина с 8%. Так что же случилось? Неспокойным Брежневым даже. Что случилось с народом, который то якобы любит его, то не любит, то снова начинает любить? Пару лет назад даже памятник новый Леониду Ильичу поставили в Новороссийске. В чем он, секрет этой народной любви? Первая отвечает мне моя коллега, доктор исторических наук Елена Зубкова.
Я думаю, что случилась очень простая вещь. Вот как раз несколько лет назад и в настоящее время вступает ностальгирующий возраст поколения, то есть люди, чья молодость просто пришлась на годы правления Леонида Ильича. Вот именно они, которые тогда были молодые, а сейчас, осторожно скажем, не очень, вот именно они задают как бы тон сегодняшней любви или нелюбви. Именно они сейчас возвели на пьедестал Леонида Ильича, сами того не понимая, что говорят они сущности не о нем, а о том времени, когда все они были молодые, ну и почти здоровые. Ну, конечно, надо сказать, что и сам Леонид Ильич кое-что сделал для своего теперешнего рейтинга. Как это ни странно, лично к Леониду Ильичу, по большому счету, ведь ни у кого претензий никаких нет. Вот посмотрите, вот то самое словечко «брежневщина», по аналогии со сталинщиной, которую когда-то пытались вбросить наши публицисты, оно все-таки как-то не прижилось. Все-таки и Сталин, и Хрущев, и Горбачев как-то очень четко пропечатали своей эпохи, ну, можно сказать, оставили на ней свое клеймо. А вот о Брежневе такого не скажешь. Создается вообще впечатление, что тогда-то как раз все крутилось как бы само по себе. Механизм работал сам по себе, но, может быть, слегка смазанный нефтедолларами. А ведь это так здорово, когда все крутится само по себе, учитывая то, что мы называем российской ментальностью. Но, наверное, было еще что-то. Вообще, для любви и нелюбви, мне так кажется, очень важен финал. Вот тот самый момент, когда человек уходит, каким он уходит. А что тогда представлял из себя Леонид Ильич Брежнев? Он был стар и, в общем-то, почти немощен. И еще он все-таки был очень-очень смешон. То над ним смеялись и его жалели одновременно. Вспомните, как мы все наблюдали за ним по телевизору. Вот дойдет или не дойдет, споткнется или все-таки все обойдется. Произнесет он, в конце концов, одолеет это неодолимое для себя словосочетание «социалистические страны». Или опять получится вот то самое, над чем мы все будем смеяться. И вы действительно смеялись.
Известный правозащитник Владимир Буковский при Брежневе довольно много времени провел в тюрьме и лагерях. Начинал еще при Хрущеве. А в 76-м его с санкции Леонида Ильича выпустили на волю. Обменяли на чилийского коммуниста Карвалана. К нынешнему нарастанию народной любви к Брежневу Владимир Константинович относится скептически.
Вот кого у нас любят, кого не любят, это большой вопрос. Кого скажут, того и любят.
Но про Брежнева никто вроде не говорил. Это же не Андропов, почитание которого поддерживают нынешние чекисты у власти. Кстати, несмотря на это, Брежнев в рейтинге симпатий этого самого Андропова обошел.
Ну, видите, у людей же есть манера придумывать, ностальгировать, понимаете. Ну вот, при Брежневе все было спокойно. Как нам говорили, при Сталине был порядок. При том, что этот порядок обеспечивался там 20 миллионами в ГУЛАГе, это, как говорится, никто не вспоминает. И то же самое здесь. Ну вот было спокойно, вот понимаете, спокойно было при Брежневе, да? Что это спокойствие означало нищету, десятилетиями ожидания квартиры, стояние в очередях бесконечно, это как-то забывается. А вот порядок был, понимаете? Ну, это все несерьезно. Я бы к таким вопросам вообще всерьез не относился.
Но все-таки они отражают некие перемены в настроениях народа. Так что же случилось с народом, спрашиваю я у знатока любви к вождям писательницы Ольги Трифоновой. Недавно по телевидению крутили сериал о жене Сталина, в основе которого книга Ольги Романовой.
Народ какой был, такой и остается. Но, вы знаете, я думаю, что любили-то вот почему. Потому что, во-первых, знаете, что вызывало к нему симпатию? Ну, воевал. Это придавал ореол, тем более, что вот, да, писали о его подвигах там немыслимых. И у него звание было небольшое, что тоже вызывало симпатию. Не маршал, не командующий фронтом, а какой-то там полковник, подполковник, кто он был.
Настоящий полковник, как написали про него при открытии памятника в Новороссийске.
Ну и, конечно, извечное русское сострадание к больным и к пьющим, симпатия к пьющим. Вот то, что он остался в памяти несчастным, заговаривающимся, падающим, которого подхватывали. Я думаю, что этот шлейф протянулся на долгие годы. Все очень симпатизируют, нормально, так сказать, сострадают больным. Я думаю, вот это. Думаю еще вот что. Странная вещь. Боязнь гражданской войны в генах. И вот я думаю, что динамика гражданской войны, я полагаю, вот может быть, это очень смелое предположение, не исчерпано до сих пор. Поэтому такой была жестокая коллективизация. Вот Сталин, как раз мой герой, в кавычках, это очень хорошо понимал. Он использовал эту энергию, энергию, оставшуюся от гражданской войны. Но вот ее эхо и то, что вот Брежнев давал какое-то ощущение такой полудремы, ну вот какой-то стабильный такой полудремы, ну какой-то сон, забытье. Наверное, это, не знаю.
Социолог Борис Дубин к данным социологических опросов относится всерьез.
Ну, все-таки имя Брежнев или символ Брежнев, и это все-таки лишь один из куста или связки символов и важное изменение как бы во всей этой композиции. Отчасти вы это и представили, когда привели вот эти данные опросов разных исследовательских организаций на протяжении, в общем, довольно, ну, большого для отдельного человека отрезка времени. Во-первых, россияне или там советские не очень высоко ставили Брежнева и в свое время, когда он был жив, или сразу после того, как он умер. И не очень высоко ставят его и сегодня как политика. Но его значимость как символа держится высокой оценкой брежневской эпохи. Как бы не он окрашивает эпоху, а эпоха поддерживает его значение. Это, вообще говоря, довольно распространенные в советской жизни и советском сознании вещи. Но Брежнев не предмет любви, я бы сказал, но предмет очень сильной ностальгии, приукрашивания, всякого рода расцвечивания для большинства россиян, так называемая эпоха Брежнева. Ну, опять-таки, из нее, конечно, удалено все, что могло бы помешать этому раскрашиванию. Из нее удален дефицит, из нее удалены очереди, из нее удалены тогдашние, ну, правда, конечно, не сталинские, но все-таки вполне последовательные гонения на диссидентов, вызвавшие колоссальный отъезд из страны, ну, и так далее, и так далее. Вот это все убрано, и брежневская эпоха стала как бы временем, когда хотела бы жить, и хотела бы, чтобы жили их дети, большинство россиян.
Почему они хотят этого? Это особый вопрос, достойный отдельного обсуждения.
Обсуждение этого и других вопросов, связанных с тайнами народной любви к вождям, Владимир Тольц и его собеседники продолжат в субботу и в воскресенье в программе «Разница во времени». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагулина. Января 2007 года Румыния вступает в Европейский Союз. При этом ей, равно как и другому новому члену ЕС, Болгарии, предстоит выполнить немало довольно строгих условий. Правительство должно будет каждые полгода отчитываться перед Брюсселем о ходе борьбы с коррупцией, создать прозрачный режим распределения финансовой помощи, выделяемой Европейским Союзом фермерским хозяйствам, а также приложить усилия для социализации живущих в стране цыган. Рассказывает Александр Хавронин.
Во времена Холодной войны Румыния первая из стран социалистического лагеря оформила с Европейским сообществом официальные отношения. Произошло это в 1974 году. Договор предусматривал включение Румынии в генеральную систему предпочтительных отношений с Европейским сообществом. Оформление особых отношений с Европой стало результатом политики, которую режим Чаушеску начал проводить уже в 60-е годы. В 1968-м Румыния не участвовала в подавлении Пражской весны силами стран-участниц Варшавского договора. Находясь в определенной оппозиции к Кремлю, Чаушеску пытался консолидировать румынское общество в борьбе с промосковскими внутрипартийными противниками. На свободу были выпущены политзаключенные, этническое меньшинство венгры получили культурную автономию. Евреи смогли при Чаушеску уехать в Израиль, а немцы в Германию. Однако экономическая политика, которую проводили румынские власти в 70-е годы, носила непоследовательный и неэффективный характер. Западные инвестиции должных дивидендов плановой социалистической экономики Румынии не принесли. В 81-м Румыния окончательно потеряла доверие иностранных кредиторов. Ради выплаты долгов режим Чаушеску бросил на экспорт все, что страна могла продать. При этом население осталось без еды и товаров первой необходимости. Выплата в апреле 89-го всех долгов Западу оказалась для Николая Чаушеску пирровой победой. Страна пережила кровавую революцию на фоне бескровных бархатных переворотов, произошедших в те годы в других восточноевропейских странах. В 90-м уже новое румынское руководство установило дипломатические отношения с Европейским Союзом, а через год подписало соглашение о торговле и кооперации с ЕС. Через 5 лет страна стала официально ходатайствовать о членстве в ЕС. Однако конкретные сроки вступления Румынии в Союз были названы лишь в самом конце 2002-го. 2007 год. Несмотря на общие позитивные изменения, происходящие в Румынии, руководство Евросоюза настаивает на том, чтобы официальный Бухарест проявил еще больше воли в проведении реформ. Дальнейшему притоку иностранных инвестиций мешает коррупция в органах власти, организованная преступность, неразбериха на таможенных постах. Нуждается в совершенствовании и налоговая система, говорит Флорин Ион Паганару, председатель Ассоциации деловых людей Румынии.
Интеграция Румынии в Европейский Союз не произойдет в новогоднюю ночь, 1 января 2007 года. Это длительный процесс, в ходе которого экономика Румынии должна мучительно пристраиваться к экономике ЕС. По моим прогнозам, многие из существующих предприятий, около 20-30%, обанкротятся. И это коснется всех предприятий, вне зависимости от того, эффективны они или нет, включая те фирмы, которые экспортируют свою продукцию в другие страны. Происходят процессы, на которые румынские предприятия не могут повлиять. В частности, речь идет о колебаниях курса лея по отношению к европейской валюте. Фактором риска в сегодняшней ситуации является также отсутствие необходимой рабочей силы в Румынии. Другие факторы риска могут появиться на следующем этапе. В Румынии сейчас немало думают и о совершенствовании налоговой системы, особенно в том, что касается подоходного налога, который должен быть незамедлительно снижен. А пока каждый разумный работодатель вынужден все время повышать и повышать зарплаты. И больше половины из этих денег, которые должны идти на повышение зарплат, забирает государство. Мы постоянно сталкиваемся с проблемой негибкости трудового законодательства. Должны быть внесены изменения в Трудовой кодекс Румынии и в другие законы о труде.
Нехватка рабочей силы, в первую очередь квалифицированной, может стать особенно острой проблемой для румынской экономики после вступления страны в Европейский Союз. Желание многих румын покинуть родину вполне объяснимо. Высокая безработица, низкие зарплаты, да и до сих пор нерегулярная их выплата. Однако государственный секретарь Министерства труда, социальной солидарности и семьи Румынии Даниела Николета Андриеску считает, что отъезд на работу за границу сопряжен с немалым риском.
С точки зрения Министерства труда Румынии, риск работать за рубежом состоит в том, что нормы защиты труда румынского наемного работника на новом рабочем месте могут не выполняться. Это та проблема, которая на территории Румынии легко разрешается, а за границей намного сложнее. Из-за языка, из-за культурных различий. И это несмотря на то, что в трудовом договоре все аспекты оговариваются. И если из-за недостаточного знания языка не удается решить проблему на месте, то нужно либо идти к адвокату, чьи услуги стоят обычно дорого, либо обращаться в местный профсоюз. Учитывая, что последствия подобных трудовых споров могут быть неблагоприятны для румынских рабочих, последняя инстанция, куда следует обращаться нашим соотечественникам остаются дипломатические представительства Румынии в странах ЕС. Мне кажется, что перед тем, как отправиться за границу на работу, румынские граждане должны быть как можно лучше информированы и подготовлены.
Среди стран Европейского Союза нет единства относительно того, стоит ли сразу с 1 января 2007-го пускать дешевую румынскую рабочую силу на внутренние рынки труда. К примеру, Финляндия, где дела в экономике обстоят неплохо, готова принять румын. Другие страны, в частности Испания, выступают против. Правительство Испании намерено наложить 2-летний мораторий на въезд дешевой рабочей силы из Румынии. Сегодня в Испании уже живет более 700 тысяч румын, 200 тысяч из которых въехали в страну нелегально. После выходцев из Марокко и Эквадора румыны являются третьей по численности группой иностранцев, проживающих в Испании. Великобритания и Ирландия также заявили о мерах по предотвращению въезда румынских рабочих. В то же время государственный секретарь Министерства труда, социальной солидарности и семьи Румынии Даниела Николета Андриеску с оптимизмом смотрит на перспективы трудовой миграции из Румынии.
Принципы Европейского Союза предполагают свободное передвижение рабочей силы всех его членов на территории сообщества. Мы надеемся, что Румыния, подобно другим странам ЕС, получит свободный доступ на рынок труда Европейского Союза. Нынешние ограничения носят временный характер – от 2 до 7 лет. Поэтому мы не можем сказать, что вступаем в ЕС на каких-то невыгодных условиях. В этом смысле показательным является решение Финляндии, которая отменила ограничения для румынской рабочей силы. Когда говорят об ограничениях, имеют в виду положение законодательства страны, в которую прибывают иностранные рабочие. Румыния уже подписала 11 соглашений со странами, членами ЕС, об обмене рабочей силы. Это показывает, что Румыния уже находится в благоприятной ситуации. С этой точки зрения для нас уже произошли серьезные изменения.
На фоне других восточноевропейских стран, уже ставших членами большой европейской семьи, серьезной проблемой Румынии остается недостаточно развитая инфраструктура, плохое железнодорожное и автомобильное сообщение внутри страны. Поэтому не случайно президент крупнейшей в Румынии торговой ассоциации Винмаркт Серджио Штаплер говорит о важности развития логистики на фоне вступления страны в Европейский Союз.
Первым этапом после решения проблемы промышленного развития должно стать развитие логистики. Без логистики ни одна из международных компаний не сможет нормально функционировать в Румынии. На текущий момент мы имеем логистику только в некоторых городах, таких как Галац и Брейле. Любой инвестор, который приедет в Румынию и захочет открыть здесь сеть магазинов, должен иметь возможность подключиться к центру логистики.
Другой серьезной проблемой, вызывающей повышенное беспокойство в Европейском Союзе, является социализация живущих в Румынии цыган. Традиционно в Румынии живут представители многих этнических групп – венгры, турки, украинцы, русские, татары. Но именно цыгане или рома, которых в Румынии около 500 000, по мнению официальных лиц ЕС, недостаточно интегрированы в румынское общество. Следовательно, считают в Евросоюзе, цыгане не смогут интегрироваться и в общую европейскую семью. В европейских средствах массовой информации цыганам вообще и румынским рома в частности часто ставят вину обособленный образ жизни, кастовость, торговлю людьми, плохое обращение с детьми-сиротами, участие в преступных группировках. Сами же цыгане утверждают, что они подвергаются в Румынии дискриминации. Вот что по поводу этой проблемы говорит мэр крупного румынского города Плоеште Эмил Колоце.
Проблема социализации цыган в Румынии до сих пор остается неразрешенной. Существует программа интеграции цыган, которую мы взялись выполнить. Однако реализовать эту программу оказалось трудно. В частности, у нас, в городе Плоеште, было решено, что каждый житель района города, в котором живут цыгане, встретится с их представителем. Помогут ли подобные встречи, сказать пока сложно. Мы должны найти методы интеграции, социализации цыган.
До 1 января 2007-го, дня вступления Румынии в Европейский Союз, осталось совсем немного времени. В кратчайшие сроки властям страны предстоит решить немало проблем. И в первую очередь справиться с коррупцией и создать прозрачный режим при распределении финансовой помощи, выделяемой Европейским Союзом фермерским хозяйством Румынии. Таковы условия, предъявленные Брюсселем. Эти условия жестче, чем те, что были предъявлены странам, вступавшим в Евросоюз в 2004 году. По мнению наблюдателей, эти условия должны успокоить граждан ЕС, скептически относящихся к дальнейшему расширению сообщества, а также стать предупреждением следующим кандидатам – балканским странам и Турции.
О проблемах Румынии перед вступлением в Европейский Союз рассказывал Александр Хавронин. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Мемуарные вечера «Былое и думы» проходят в Петербурге уже почти 20 лет.
Была жива Ида Напельбаум. Ее рассказ об Ахматовой был не очень комплиментарный. Рассказ о Лозинском был очень комплиментарный. И самым теплым образом говорил только о Гумилеве.
Подробнее об этих вечерах и их участниках в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Москве скончался известный российский социолог Юрий Левада. Ему было 76 лет. Левада – доктор философских наук, профессор, автор многочисленных научных статей. Последние несколько лет он возглавлял аналитическую службу Всероссийского центра изучения общественного мнения, известную как «Левада-центр». В Дагестане и Краснодарском крае прошли памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. Тогда погибли 69 человек, следствие до сих пор не завершено. Сегодня Международный день толерантности. В российских городах прошли мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. В Финляндии нынешний председатель Евросоюза попытается убедить Польшу снять вето на начало переговоров о заключении нового соглашения между ЕС и Россией. С этой целью в пятницу в Варшаву отправляется премьер-министр Финляндии Мати Ванханен. Французские таможенники обыскали судно из Северной Кореи. Это первый подобный обыск в рамках санкций ООН, введенных в отношении КНДР после проведенного ей в октябре ядерного испытания. США готовы к прямым переговорам с Ираном о стабилизации ситуации в Ираке. Об этом заявил представитель Белого дома. Ранее Вашингтон отказывался вести диалог с Тегераном, пока тот не остановит работы по обогащению урана. В Багдаде похищены пассажиры нескольких микроавтобусов. Германское информационное агентство ДПА со ссылкой на иракское телевидение сообщает, что не менее 60 заложников были убиты. Официального подтверждения этой информации нет. Израиль нанес 5 ударов с воздуха по домам экстремистов в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильского города Сдерот, при котором погибла женщина. Убит палестинский боевик, другой ранен. Россия планирует потратить на национальную оборону в следующем году более 800 миллиардов рублей или 15% расходов бюджета, сообщил министр обороны Сергей Иванов. В Азербайджане суд приговорил к предварительному двухмесячному аресту двух журналистов за оскорбление пророка Мухаммеда.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Будущее атомной энергетики. Взгляд из России, Америки и Европы. И музыкальная династия Ньюманов. В России планируется объединить все предприятия атомной энергетики в новую суперкомпанию под контролем государства, а количество реакторов в стране удвоить. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году производство электроэнергии на атомных станциях вырастет в мире чуть ли не на четверть. Крупнейшие электротехнические компании мира создают альянсы, чтобы гарантировать себе участие в создании новых атомных станций, которых, по их прогнозам, в ближайшие 20 лет будет построено не менее 100-150. Какое место займут они в энергетике индустриальных стран? Об этом в материале Сергея Синицкого.
Во всем мире сегодня насчитывается примерно 450 атомных реакторов, из которых почти четверть в Соединенных Штатах. Речь идет именно о реакторах, которых на одной атомной станции может быть и несколько. В России, например, на 10 атомных станциях работают ныне 35 реакторов. Вместе взятые атомные станции вырабатывают 16% всей электроэнергии мира, ровно столько, сколько и в России. Само производство энергии на атомных станциях обходится значительно дешевле, чем на обычных тепловых, работающих на газе деле угле, но построить новую атомную станцию примерно вдвое дороже и вдвое дольше, чем такой же мощности обычную тепловую. И потому многие эксперты полагают, что дальнейшее развитие атомной энергетики будет возможно лишь при крупных инвестициях государства, так как частные инвесторы, учитывая и затраты, и все остальные риски, вряд ли за это возьмутся. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Наш первый собеседник в Москве, аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
На мой взгляд, действительно, строительство атомных электростанций должно оставлять за собой преобладающую часть государства, поскольку слишком велики требования к безопасности функционирования этих объектов. Насколько мне известно, российские атомщики пока также не рассматривают варианты строительства АЭС в России за счет использования частных денег, поэтому в любом случае доля государства в финансировании строительства атомных станций должна оставаться преобладающей.
В Германии на атомных станциях сегодня вырабатывается почти треть всей электроэнергии. Из Мюнхена сотрудник исследовательского института ИФО Ханс Дитер Карл, к которому обратился наш корреспондент Александр Манхайм.
Нет, я не разделяю этого мнения. Как раз на примере Германии мы видим, что строить, эксплуатировать атомные станции вполне могут и частные инвесторы. Ведь компании, которым в Германии принадлежат эти станции, являются по сути частными. Но что касается рисков, то предусматривается, что в случае аварии, устранение которой превысит страховые обязательства и технические возможности владельца, государство немедленно придет на помощь и задействует свои ресурсы.
Мануэль Фрондель, руководитель отдела Рейнско-Вестфальского института мировой экономики, город Эссен.
Я полностью разделяю мнение о том, что сегодня без государственной поддержки строительство атомных станций нерентабельно. Оно требует огромных инвестиций, в то время как электростанции, работающие на газе, обходятся на 70% дешевле, не говоря уже о совсем дешевых, работающих на буром угле. Поэтому, кстати, многие частные инвесторы в Европе отдают сегодня предпочтение именно газовым и угольным станциям.
В Соединенных Штатах половина всей электроэнергии производится сегодня на тепловых станциях, работающих на угле. Это столько же, сколько в России на электростанциях, использующих природный газ. Но при этом действующих атомных станций в США больше, чем в любой другой стране мира. Профессор экономики Калифорнийского университета Роберт Майклс.
Сегодня на 64 атомных электростанциях США работают 103 реактора. Подавляющая их часть принадлежит частным компаниям, оказывающим коммунальные услуги. Остальные являются муниципальными и принадлежат властям штатов. Под контролем федеральных властей находится лишь несколько небольших атомных станций, в основном экспериментальных. Они стоят особняком в общей корпоративной системе коммунальных служб США.
И в США, и в Европе атомная энергетика начала активно развиваться в 70-е годы прошлого века, как следствие нефтяного кризиса первой половины 70-х. Но на рубеже 90-х, после Чернобыля, строительство новых станций было прекращено по обе стороны Атлантики. Лишь в конце 2004 года первую в Европе за минувшие 15 лет новую АЭС начали строить в Финляндии. Она будет в стране уже третьей, поясняет наш корреспондент в Хельсинки Геннадий Муравин.
Первая атомная электростанция в Финляндии открылась ровно 30 лет назад на южном побережье вблизи города Лависа, от которого и до границы с Россией, и до Хельсинки примерно по 70-80 километров. Она строилась Советским Союзом по советскому проекту, и технологически это родственница Чернобыльской АЭС. Спустя 4 года уже на западном побережье Финляндии возле города Раума, известного своими судоверфями, была построена вторая АЭС, на этот раз по западному образцу. Но в последующие 20 лет сама идея строительства еще одной АЭС в Финляндии считалась чуть ли не криминальной, и на парламентских выборах все партии клялись, что они против. Положение изменилось во второй половине 90-х годов, когда было принято принципиальное решение о строительстве новой станции. Такие решения в Финляндии принимает не правительство, а парламент. В течение нескольких лет планы широко обсуждались и в прессе, и на многочисленных конференциях, съездах политических партий, на уровне отдельных министерств и комиссий парламента.
Новая станция строится в Финляндии также на западном побережье, недалеко от уже имеющейся. Один из главных заказчиков – государственный энергетический концерн «Фортум», а строит АЭС – французская государственная компания «Арева», крупнейший в мире производитель реакторов для атомных станций.
Главных доводов в пользу строительства в Финляндии новой АЭС – два. Во-первых, атомные станции, если не говорить о теоретической возможности неких аварий, гораздо чище экологически, чем тепловые. Здесь очень точно соблюдают условия эксплуатации АЭС. И до сих пор в Финляндии случались лишь небольшие неполадки. Аварий с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу не было. Во-вторых, атомная энергетика значительно сокращает зависимость Финляндии от импорта энергоносителей, газа и нефти. В целом, на долю атомных станций сегодня приходится более четверти всей производимой в Финляндии электроэнергии.
В Германии 6 лет назад был принят закон, по которому все имеющиеся в стране атомные станции должны быть постепенно закрыты к 2020 году. Ханс-Дитер Карл, Институт ИФО, Мюнхен.
В Германии сегодня на атомных станциях производится 29% всей электроэнергии. Раньше их доля была еще больше, но как раз недавно две немецких АЭС были закрыты. Противники атомной энергетики справедливы, хотя несколько преувеличенно, указывают на опасность, исходящую от ядерных реакторов, а также радиоактивных отходов с их сроком распада в несколько тысяч лет. Определенную роль играет также отсутствие гибкости функционирования атомных станций по сравнению с тепловыми в периоды спада и пиков потребления энергии. Со своей стороны, сторонники атомной энергетики указывают на высокую экономичность АЭС и полную независимость страны от поставок газа и нефти, а урана в мире, как известно, огромные запасы. К тому же ядерные технологии с каждым годом становятся все надежнее и безопаснее. То, что АЭС более рентабельны по сравнению с тепловыми станциями, работающими на газе и нефти, это бесспорно. Определенную конкуренцию им могли бы еще составить новейшие угольные станции, но даже они существенно больше загрязняют окружающую среду.
Мануэль Фрондель, Рейнско-Вестфальский институт мировой экономики, Эссен.
Есть и прагматический подход. В связи с обязательствами Германии в рамках Киотского протокола сократить выбросы в атмосферу, нам было бы удобнее сохранить действующие атомные станции. Ведь они не только более экономичны, чем тепловые, но и давно многократно окупили все затраты на них. Такую дешевую энергию другие станции производить не могут. К тому же мы окружены странами со своей атомной энергетикой. То есть даже если мы закроем все наши АЭС, это еще не будет означать, что мы обезопасим население Германии от последствий возможных аварий. Поэтому, на мой взгляд, однозначно, с экономической точки зрения, АЭС нужно сохранить. И только так мы сможем выполнить взятые на себя обязательства по охране окружающей среды.
Атомную станцию очень дорого построить, но потом она дает весьма дешевую электроэнергию. Газовые теплостанции дешевле строить, но потом стоимость производимой электроэнергии оказывается в случае России все выше из-за постоянно растущих в стране цен на газ. Угольные станции строить почти вдвое дороже, чем газовые, и они в наибольшей степени загрязняют окружающую среду, хотя стоимость сырья для них минимальна. Учитывая нынешнюю динамику в России цен на разные виды топлива, в какой степени конкурентоспособными, на ваш взгляд, окажутся электростанции разных типов России, скажем, лет через 10-15? Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка, Москва.
Первое, что я хотел бы здесь подчеркнуть, это специфический характер функционирования атомных электростанций. Поскольку эти станции работают практически вне конкуренции, в силу базовой загрузки, плюс в силу значительно более низкой себестоимости производства электроэнергии по сравнению с тепловыми электростанциями. В то же время эти станции не работают в полупиковой и пиковой нагрузках, так называемых. В отличие от тех же гидроэлектростанций, например, которые обычно функционируют частично в базовой нагрузке, но также используются для пиковых нагрузок, в силу их очень высокой маневренности. Что же касается тепловых станций, то на сегодняшний день газовые станции действительно более конкурентоспособны, в отличие от угольных, в силу текущего соотношения цен на газ и на уголь. То есть в среднем, по моим оценкам, уголь сегодня в пересчете на эквивалентное топливо стоит на 40% в среднем дороже, чем газ. Однако в перспективе есть все основания ожидать, что цены на газ будут расти существенно быстрее, чем цены на уголь, и не исключено, что угольные станции, в особенности новые станции, в большинстве своем окажутся более конкурентоспособными по сравнению с газовыми станциями.
Электроэнергии потребителям в разное время суток и в разное время года требуются разные объемы. Ее выработку на тепловой станции, газовой или угольной, регулировать довольно просто. Еще проще на гидростанции. В отличие от атомного реактора, который просто приглушить на несколько часов невозможно. Именно этот фактор негибкости атомных станций, сколь в целом значимым можно считать для их конкурентоспособности на фоне более маневренных?
Безусловно, это очень значимый фактор при проектировании строительства АЭС с точки зрения окупаемости инвестиций. С одной стороны, в силу требований безопасности и не гибко. гибкости атомных станций, они используются в основном в базовой нагрузке. Таким образом, коэффициент использования установленной мощности электростанции, пожалуй, в среднем является самым высоким, что, естественно, позитивно отражается на сроках окупаемости инвестиций в строительство АЭС. С другой стороны, АЭС все же является ценопринимающими участниками, согласно недавно утвержденным новым правилам оптового рынка электроэнергии в России. То есть, таким образом, они не способны влиять на цену на рынках электроэнергии и мощности и, соответственно, полностью зависят от их конъюнктуры.
Доля атомных станций в производстве в России электроэнергии составляет сегодня 16%. Руководители отрасли планируют к 2030 году довести эту долю до 25%. В Европе она уже сегодня выше, говорит сотрудник Мюнхенского института ИФО Ханс Дитер Карл.
На сегодня в странах Западной Европы доля атомных станций составляет примерно 30% от общего производства электроэнергии. В Европейском Союзе в целом 40%. И вряд ли эта доля сократится в ближайшие 15-20 лет. Ведь спрос на электроэнергию будет только расти, а заменить атомную энергетику не так просто. Само решение Германии постепенно закрыть все атомные станции исключительно политическое. И не исключено, что в ближайшем будущем кое-что будет пересмотрено. Срок эксплуатации АЭС в Германии составляет 32 года, хотя сегодня на фоне развития технологий все больше говорят о 40-50 годах, а в некоторых странах, например, в Соединенных Штатах, он уже увеличен до 60 лет.
Из США профессор Калифорнийского университета Роберт Майклс.
Атомные станции не станут доминирующим производителем электроэнергии в Соединенных Штатах, хотя их количество в будущем, скорее всего, значительно увеличится. Они просто станут одним из вариантов экономического выбора энергокомпании. Но как именно, предсказать пока трудно.
Спасибо всем нашим собеседникам в Соединенных Штатах, Германии, России и Финляндии. В начале недели две из крупнейших электротехнических компаний мира, американская General Electric и японская Hitachi, объявили, что намерены создать совместное предприятие атомного машиностроения. Месяц назад о подобном альянсе объявили французская компания Areva и японская Mitsubishi. По прогнозам экспертов Hitachi, в ближайшие 20 лет в мире будет построено более 100 новых атомных электростанций. Эксперты Areva говорят о 150.
О будущем атомной энергетики рассказывал мой коллега Сергей Синецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Рядовому кинозрителю нелегко бывает запомнить имена композиторов, пишущих музыку для кино. Француз, пожалуй, вспомнит Мишеля Леграна. Итальянец напоет какие-то мелодии Нино Рота. Но американец может легко запутаться в многочисленном семействе Ньюманов. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Марина Ефимова.
В Голливуде было когда-то время, когда фильмы, особенно эпические, начинались с длинной музыкальной увертюры. Зрители слушали ее, глядя на какой-нибудь неподвижный пейзаж на экране с огромной поясняющей надписью «Увертюра». Фильмы сопровождались музыкой в исполнении больших студийных оркестров, которым студии так или иначе платили, поэтому надо было их использовать. Вот в такое время, в начале 30-х годов, появился в Голливуде юный композитор из Нью-Йорка Альфред Ньюман. И остался там на 40 лет. История Альфреда Ньюмана – американская сказка в жанре «from rags to riches» – «из грязи в князи». Он родился в 1901 году и был старшим из 10 детей в семье еврейских эмигрантов из России. Его мать звали Любой. И она тайно подкапливала по 25 центов в неделю, чтобы нанять для своего первенца учителя музыки соседа-маляра, игравшего на пианино. Решающую роль в судьбе Элла Ньюмана сыграли друзья и знакомые родителей, потрясенные способностями 6-летнего мальчика. С их коллективной помощью вторым учителем Элла стал уже известный тогда польский пианист Сигизмунд Стажовский. В 13 лет Альфред уже солировал в Нью-Йорке, а в 40 стал королем романтической музыкальной традиции в американском кино. Когда великого Нино Роту, композитора, написавшего музыку для всех фильмов «Феллини» и для «Крестного отца», между прочим, спросили, кого из американских композиторов он больше всех любит, он сказал Альфреда Ньюмана. «Он замечательно умеет расширять тему», — сказал Нино Рота, — «и у него редкий драматический талант». Ярчайшее воплощение этих свойств в музыке Альфреда Ньюмана к фильму Анатолия Литвака «Анастасия» с Ингрид Бергман и Юлом Бриннером. этот фильм 1954 года – первая голливудская сказка о судьбе русской принцессы. На счету у Альфреда Ньюмана оригинальная музыка, оркестровки и партитуры музыкального сопровождения более чем к 200 фильмам. Начиная с «Чаплинских огней большого города» и кончая фильмом 1970 года «Аэропорт». Композитор заработал 9 «Оскаров» из 45 номинаций. Но знаменитый ученик Альфреда Ньюмана, композитор Дэвид Рексин, вспоминает.
Эл искренне предпочитал дирижирование сочинительству. Он говаривал, сидеть месяцами одному в комнате, грызя карандаши? Боже, какое одиночество! Он был слишком общителен и любвеобилен, чтобы посвятить себя целиком отшельнической профессии композитора. В Голливуде шутили, почему в музыке Элла Ньюмана тема «другой женщины» всегда сильнее, чем тема «жены». Донжуанство, отсутствие семьи и детей, рассорило Альфреда с матерью. Когда ей сказали, что он в третий раз женится, Люба Ньюман съязвила. Ну что ж, бедному мальчику нужен хоть годик покоя. Однако, к общему изумлению, третий брак с Мартой Монтгомери продержался 20 лет и произвел на свет 5 детей, включая 2 композиторов – Томаса и Дэвида Ньюманов.
Я помню с детства какой-то фильм, кажется, итальянский, про талантливого мальчика, ученика старого музыканта. В день первого концерта мальчика его старый учитель умирает, и на экране одна рука падает, другая, юная, взлетает вверх с дирижерской палочкой. Это история Альфреда Ньюмана и его сына Томаса. Когда отец умер в 1970 году, Томасу было 15 лет. Но уже в 1978 он написал музыку к интеллигентному, так сказать, телесериалу «Бумажная цепь», которая сразу вывела его в первый ряд кинокомпозиторов. И за следующие четверть века Томас Ньюман создавал музыкальное сопровождение к самым успешным и популярным фильмам. Он работал с лучшими американскими режиссерами, с Милошем Форманом над фильмом «Народ против Ларри Флинта», с Сэмом Мендесом над фильмами «Красота по-американски» и «Проклятый путь», с Робертом Олтманом над «Игроком», где он создал такую странную, стеклянную, очень загадочную музыку, с Робертом Редфордом над фильмом «Заклинатель лошадей», с Мартином Брестом над «Ароматом женщины». Всего он написал музыку к 85 фильмам. Одна из критических статей о Томасе Ньюмане называется «Обновляя семейную традицию». Что имеется в виду под обновлением?
Мне кажется, новизна подхода Тома к киномузыке в оркестровке. Новый звук – вот чего хотят молодые композиторы. И Том находит новые инструменты, в том числе весьма экзотические, новые сочетания инструментов, новую тональность. А принцип все тот же – поддержать музыкой драму на экране.
В нашей передаче участвует историк киномузыки профессор Джек Фриман.
Что в Томасе замечательно, что он не подходит к новизне формально. Он все-таки сын своего отца. Том унаследовал мастерство оркестровки, чутье, вкус, способность музыкально окрашивать самые тонкие нюансы настроений и переживаний. Он мастер такой мечтательно-загадочной, завораживающей музыки. Словом, Том Ньюман впустил свежий воздух в киномузыку.
Современные композиторы, в том числе и Ньюман, все, иногда используют в фильмах и старые песни, старые мелодии, в новой аранжировке. Томас Ньюман в фильме про слепого офицера «Аромат женщины» дважды использовал короткий, прелестно оркестрованный отрывок из главной темы «Огней большого города», темы «Слепой цветочницы».
О да, это часто необходимо, чтобы создать атмосферу прошлого, или в качестве цитаты, как у Тома Ньюмана.
Другой участник нашей передачи – специалист по американской киномузыке, профессор Майкл Рендиш.
Но чаще всего композиторы пишут новые мелодии, имитируя стиль того времени, в котором происходит действие фильма. И тут чемпион, конечно, Рэнди Ньюман, племянник Альфреда. Рэнди мастерски создал такую музыкальную имитацию для фильма Милоша Формана «Рэгтайм». Полное ощущение, что это было написано в начале века.
Рэнди Ньюману 66 лет. Единственный из всех Ньюманов, он не только кинокомпозитор, но еще и композитор-песенник, причем очень необычный, рассказывает профессор Джек Перикон, специалист по песенной музыке.
He manages to embody various personalities and types.
Рэнди пишет песни от имени разных персонажей, почти всегда карикатурных. От имени ксенофоба, шовиниста, ханжи, двоеженца. Юмористическое преувеличение, вот его стиль. Рэнди Ньюман – карикатурист, музыкальный карикатурист, очень хороший. Недаром лучшая сейчас киностудия мультфильмов Pixar поручила ему написать музыку к трем своим фильмам.
Это песенка из мультфильма «Bugs Life» из жизни жуков. Рэнди Ньюман был 33 раза номинирован на «Оскара», а получил только одного – за музыку к пиксаровскому мультфильму «Корпорация монстров». Но зато в 2002 году его имя было включено в Палату славы композиторов-песенников. В Голливуде шутят: «Только Богу известно, сколько всего Ньюманов». Мне известен брат Алфреда Лайонел Ньюман, оркестровщик и дирижер, который был музыкальным директором большинства картин с Мерлин Монро. Двое младших детей Алфреда – скрипачка Мария и композитор Дэвид, музыку которого вы еще услышите. И, наконец, внучатый племянник Алфреда – Джо, совсем молодой Ньюман, который уже написал музыку к знаменитому телесериалу «Западное крыло».
Если вы попадете в студию звукозаписи, так называемую Scoring Stage, кинокомпании 20th Century Fox, то заметите мемориальную доску, извещающую, что студия официально называется Newman Scoring Stage. Многие думают, что это посвящение Альфреду, который записывал там всю свою музыку. Но на самом деле на доске написано, что студия названа в честь королевской династии американской киномузыки, династии Ньюманов.
История Ньюманов на данном этапе, хочешь не хочешь, завершается музыкальной виньеткой, неким вариантом начальной темы. Дело в том, что международная известность патриарха династии Альфреда Ньюмана началась в 1954 году с музыки к романтическому и драматическому фильму о русской принцессе Анастасии. И международная известность его младшего сына, композитора Дэвида Ньюмана, тоже началась с удостоенной номинации на Оскара музыки к фильму «Анастасия», только к мультфильму.
О музыкальной семье Ньюманов рассказывала наш корреспондент в Нью-Йорке Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. С 1 апреля 2007 года всем иностранцам запрещено работать в розничной торговле. Поможет ли это решение Михаила Фродкова и Владимира Путина побороть ксенофобию в России? Ситуацию обсуждаем с вице-спикером Государственной Думы Сергеем Бабуриным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».